Часть пятая. Новенькая. Алиса сказала отцу, что пойдет погулять.
— К ужину возвращайся, — сказал отец.
К счастью, он так погрузился в свою статью, что забыл об обеде. Не посмотрел Алисе вслед и не заметил, как она одета и что она выносит из дома полную сумку, которая подозрительно шевелится. Это гном устраивался поудобнее. В автобусе гном вел себя безобразно. Он вертелся в сумке, сумка вздрагивала. Гном спрашивал.
— Мы правильно едем? Скоро сходить? Ты не забыла, как называется остановка? Ты не заметила ничего подозрительного?
Пассажиры с удивлением оглядывались на босую девочку в тесном застиранном сарафане, на коленях у которой лежала говорящая сумка. Автобус летел низко над самыми домами и через полчаса добрался до последней остановки, которая называлась «Заповедник». Заповедник сказок занимал заросшую лесом, окруженную искусственными горками низину, посреди которой протекала речка. Сверху заповедник был накрыт громадным прозрачным куполом, а под куполом всегда стояла хорошая погода. Рядом с куполом возвышалась многометровая мачта, похожая на ножку поганки. А шляпкой поганки была большая платформа. Туда можно было подняться на лифте, и с платформы в подзорную трубу зрители смотрели на заповедник. Так что сказочным жителям гости не мешали.
«Приехали наконец-то!»
— спросил гном, когда Алиса вышла из автобуса. «Приехали!» — сказала Алиса. «Теперь куда?» День клонился к закату. Стало прохладно. С непривычки камешки на дорожке кололи пятки. К тому же Алиса вдруг вспомнила, что забыла пообедать. Гнома накормила, а сама забыла поесть. Поэтому она подошла к автомату на автобусной остановке и взяла порцию клубничного мороженого.
— Ты что делаешь?
— спросил гном.
— Ты почему никуда не идешь? Если струсила, так и скажи.
«Я ем мороженое», — сказала Алиса. «Я проголодалась».
«Значит так», — сказал гном. «Ты ешь мороженое, а Даша должна голодать. Ее так укачало, Даша плачет, а ей не дают мороженого».
Гном громко зарыдал за Дашу. «Ты что, мороженого хочешь?» — спросила Алиса.
«Даша умоляет, чтобы ей дали мороженого»,
— сказал гном. Алиса оглянулась. Вокруг было пусто. Автобус улетел, забрав последних зрителей. Рабочий день заповедника кончался. Она поставила сумку на землю и расстегнула ее. Гном выбрался наружу, поправил колпак и протянул кверху руки. — А Даша? — спросила Алиса. — Ты ее не будешь угощать?
— Даша устала. Спит. Ее нельзя тревожить. — сказал сердито гном. — Как ты не понимаешь самых простых вещей?
Гном принял из Алисиных рук стаканчик, высунул длинный красный язык и начал быстро лизать мороженое. — Куда теперь идти? — спросила Алиса.
— Дверь, — сказал гном. — Запасной выход. Я тебе покажу.
— Ты не лопнешь? — спросила Алиса. — Такое впечатление, что ты съел футбольный мяч.
— Ну... «Положим не футбольный, а теннисный», — сказал гном. «Не преувеличивай, надо уважать друзей».
Язык гнома работал со сказочной скоростью. Через минуту стаканчик был пуст.
«Жалко», — сказал гном. «Все хорошее в жизни очень хорошо кончается. Может, еще по стаканчику?»
«И не мечтай», — сказала Алиса. «Пошли!»
«Я так и думал», — сказал гном. «А если за Дашин здоровье?»
«Ты сам пойдешь или в сумку полезешь?» — спросила Алиса.
«Я пойду в сумке», — сказал гном. «Меня ноги не держат. Ты меня чем-то отравила».
Алиса не стала спорить. За гномом всегда оставалось последнее слово. Она вернула его в сумку и пошла по дорожке, которая велась вокруг купола. Стена купола поднималась вверх и, закругляясь, исчезала из глаз. Видно было, что изнутри к ней подступают холмы и деревья. А снаружи вдоль стены были посажены кусты, так что заглянуть внутрь было нельзя.
«Долго еще идти?» — спросила Алиса.
«Скоро, скоро!» — ответил гном плачущим голосом. «Иди скорей, но не качай сумку, ты меня хочешь убить!»
И тут Алиса увидела, что кусты расступились, и за ними обнаружилась самая обыкновенная раздвижная дверь, на которой было написано «Запасной выход, только для служащих заповедника». «А как ее открыть?» — спросила Алиса.
«Подумай сама». «Я не знаю», — ответил гном. «Только быстрее думай».
Алиса нажала на ручку двери, и дверь легко отошла в сторону. Она вошла внутрь, дверь закрылась.
«Я уже внутри», — сказала Алиса.
«Вот видишь», — сказал гном. «Хорошо вам, людям. И мороженое дают, и в заповедник пускают».
В заповеднике было тихо, куда тише, чем снаружи. И лес вокруг был темнее, чем обычный. Шум города сюда не проникал. Могучие ели сошлись тесно. С голых нижних ветвей свисали седые бороды лишайников. А земля была покрыта толстым мягким слоем мха, из которого вылезали папоротники. Дорожка велась между стволами и терялась в папоротниках, которые, хоть ветра не было, медленно шевелили листьями.
«Тихо как!»
— прошептала Алиса. Ей стало немного не по себе. Даже захотелось вернуться обратно и позвать отца.
«Не бойся!» — ответил из сумки гном. «Я сам здесь боюсь один ходить. Потерпи, сейчас доберемся до моей тетки, там куда уютнее. Ты только по сторонам не гляди, ничего не увидишь, а испугаешься. Это бывает. Здесь лес тоже необыкновенный, реликтовый».
«Какой?»
«Реликтовый. Я не знаю, что значит это слово, но, наверное, очень старый. Может, даже сохранился с легендарной эпохи. Иди!»
И Алиса пошла вперед. Первый шаг босиком было сделать всего труднее, второй удался легче, третий совсем легко. Но на четвертом шаге в ногу вонзился сучок, и Алиса подпрыгнула от боли.
— Ты что? — взвизгнул гном. — Кто тебя?
— Я сама, это сучок.
— Нельзя ходить по лесу босиком,
— раздался добрый мягкий бас.
«Разве можно маленьким девочкам ходить по нашему страшному непроходимому лесу босиком?»
Алиса испуганно оглянулась. Под деревом стоял большой серый волк. Он улыбался.
«Ну вот», — сказал он, — «вот мы и испугались. А почему испугались? Потому что решили, что серый волк нас съест. Правильно?»
«Не знаю», — сказала Алиса.
«А я знаю. И знаю, что это неправда. Я в жизни не съел ни одной девочки. В мире и без меня много несправедливостей. Надо любить друг друга, оберегать и даже лелеять. Ты со мной не согласна, босая девочка?»
«Я согласна», — сказала Алиса.
«Ну вот мы и подружились».
Алисе раньше не приходилось видеть говорящих волков. И она удивилась тому, как шевелится волчий рот, произнося слова. Волк мягко подошел к Алисе, сел и протянул громадную теплую мохнатую лапу.
«Давай познакомимся», — сказал он. «Я очень общительный и добрый. Имени у меня нет. Называй меня просто волком».
«Ал... И тут же Алиса осеклась. Она вспомнила, что должна быть экспонатом. «Золушка!» — сказала она.
«Неужели?»
— обрадовался волк и улыбнулся, показав множество белых длинных зубов.
«А я думаю, почему босая? Может, сирота? У нас до сих пор не было Золушки. Я так рад, что ты будешь с нами жить. А как твои родственники? Как мачеха, сестры, не болеют? Как папаша, не жалуются на здоровье?»
«Я одна», — сказала Алиса. «Я буду у вас экспонатом».
«Молодец», — сказал волк. «Ну, просто молодец, умница. А ты с Красной Шапочкой раньше не встречалась?»
«Нет», — сказала Алиса.
«Вот и познакомитесь», — сказал волк. «И, надеюсь, сблизитесь. У меня с Красной Шапочкой сложились теплые дружеские отношения. Я ее провожаю домой, а иногда мы гуляем с ней по лесу».
«А вы ее не съели?»
«Ну вот, еще чего не хватало», — обиделся волк. «Я даже бабушку есть не стал. Я тебе, Золушка, открою большую тайну. Надеюсь, нас никто не подслушивает».
Волк оглянулся. В лесу было тихо.
«Я вегетарианец, понимаешь? Это значит, я не ем мясо, потому что мясо в моем возрасте вредно. Морковка — вот настоящая еда для разумного мужчины. А ты любишь морковку?»
«Да», — ответила Алиса.
«Тогда жду тебя в гости».
«Только мне сначала надо пройти в дирекцию заповедника», — сказала Алиса. «Я ведь новенькая».
«Правильно», — сказал волк. «Как это правильно и разумно? Сначала в дирекцию. Наш директор — милейший человек, доктор наук Иван Иванович. Я его уважаю. А разве тебе не сказали, что он улетел на конференцию в город Тимбукту?»
«Но ведь там кто-нибудь еще есть?»
«Обязательно», — сказал волк. «Там тебя ждет заместитель нашего любимого директора старик Кусандро, бывший папа Яга. Тоже милейший человек, большого ума, редкой биографии. Есть подозрение, что он бессмертный».
«А что у тебя в сумке?»
«Нет ли там морковки?»
Волк облизнулся. «Нет», — сказала Алиса, прижимая сумку к боку. Она уже не боялась волка и все-таки не хотела подводить гнома. Неизвестно, какие у него с волком отношения. «Там моя кукла и запасная одежда. Хотите посмотреть?»
«Не стоит», — сказал волк скучным голосом. «Я пошел. У меня масса дел. Надо встретить Красную Шапочку и поработать на огороде. Так что жду тебя в гости, Золушка. Одна приходили с принцем, как удобнее. Тебе каждый мое логово укажет. Меня тут все знают и любят».
Сказав так, волк махнул хвостом и исчез в лесу, будто растворился среди серых стволов. «Ох!» — раздалось из сумки.
«А я уж испугался, что он в сумку полезет!» «Плохо, что он тебя видел. Обязательно Кусандре донесет!»
«Он и в самом деле морковку ест?» — спросила Алиса.
«Не хочу врать, не видел, но сомневаюсь. Как это волк с одной морковки таким гладким будет?»
«Он меня в гости звал», — сказала Алиса.
«Успеешь», — сказал гном. «Не спеши».
«А он правда с Красной Шапочкой дружит?»
«Пока что не съел. Да и понятно, здесь мы все на учете. Если не досчитаются, большой скандал будет. Ты думаешь, как мне удалось сегодня вырваться? Я Змея Горыныча подговорил. Все равно, говорю тебе, пройти обследование надо. Что-то ты похудел за последнее время, чихаешь, а я хорошего врача знаю, специалиста по драконам. Змей Горыныч очень боится заболеть. С утра он как начал стонать, весь замок зашатался,
А Кусандр испугался, что если дракон помрет, начнут расследовать, вопросы задавать. Почему не сберегли? Почему не досмотрели за уникальным экспонатом? Золотая у меня голова.
У тебя в самом деле золотая голова, согласилась Алиса. Нам далеко еще идти?
Нет. За большим дубом будет тропинка направо, и приведет она нас к родному дому.